Глава 6. Элвис жив. Американский фольклор. Король Лондры Элвис II, как уже упоминалось, был человеком уравновешенным, педантичным и невероятно благопристойным, из-за чего некоторые, как, например, импульсивная Орландо, считали его занудой. Шелар, который знал Элвиса немного ближе, чем остальные, так не считал. Ему было хорошо известно, что под маской холодной вежливости, непременным признаком лондрийского аристократизма, скрывается умный и хитрый игрок, вор высшей пробы, один из немногих, кто мог его обыграть в карты или перехитрить в какой-нибудь интриге. Правда, в карты король Элвис бессовестно жульничал, но делал это так квалифицированно, что даже Шелар не всегда мог его поймать. Давние друзья и вечные соперники, они по-своему друг друга любили и глубоко уважали. Всегда были рады видеть друг друга, и когда они были наедине, Элвис позволял себе отбросить некоторые условности. Например, разговаривать по-человечески, хитро улыбаться, отчего он начинал особенно походить на гнома, и даже приходить в гости без доклада. Однако таким взволнованным, взъерошенным и, что было совершенно невероятно, слегка испуганным, Шелар III видел кузена впервые. Он даже побоялся представить, что должно было случиться, чтобы привести Элвиса в такое состояние и в такой неподобающий джентльмену вид. В последний раз король Лондры выглядел так лет 20 назад, когда получил тумаков от покойного принца Ринальдо, будучи увлечен в жульничестве за игрой в битву магов. — Извини, я без доклада, — торопливо выговорил Элвис, не здороваясь. — Ты один? — Да, — кивнул Шелар и отложил книгу, которую с самого утра безуспешно пытался читать. — Элвис, что случилось? У тебя воротничок расстегнут. — В самом деле? Элвис заглянул в зеркало, застегнул верхнюю пуговицу и, выудив из кармана золоченый гребешок, расчесал свою уже изрядно поредевшую шевелюру. — Действительно. И я в таком виде показался на глаза мэтрессе Морриган, и она даже не сказала, так и отправила. — Разве она не прибыла с тобой? — слегка удивился Шелар, наблюдая, как кузен вертится у зеркала. И что вообще случилось, что ты примчался сюда? Она осталась дома присмотреть за одним довольно-таки вонючим дельцем, а поскольку оно требует полного моего отсутствия, я осмелюсь напроситься к тебе в гости на час-другой, и заодно все расскажу. Кстати, а что случилось у тебя? Ты так нервничаешь? С чего ты взял, что я нервничаю? Пожал плечами Шелар, надеясь, что кузен не станет настаивать. Разве похоже? «Сейчас не очень», — чуть усмехнулся Элвис. «Но 5 минут назад ты метался по комнате, не зная, куда себя деть». «Если ты обнаглел до того, что наблюдал за мной через зеркало... Кстати, как мэтрессе Морриган это удалось? У меня ведь есть амулет».
«Шелар, не будь наивным. Эти амулеты она делает сама. И даже когда другие маги над ними колдуют, ей это не препятствует видеть то, что ей нужно. Но в данном конкретном случае я хотел лишь убедиться, что не помешаю вам с супругой в какой-либо ответственный момент, не более того. И уж можешь поверить, никогда не пользуюсь этим преимуществом в политических целях. И нечего на меня недоверчиво фыркать. Я б, конечно, хотел, но мэтресса Морриган этого категорически не одобряет, так что у меня просто нет возможности. Но сегодня я случайно увидел тебя в столь расстроенных чувствах, и меня интересует, что же у тебя случилось». «Ведь не из-за вчерашнего покушения ты так разнервничался. Кстати, а где твоя жена?»
«Она уехала», — уклончиво ответил Шелар. «Какое тебе дело, дорогой кузен?» Элвис внимательно посмотрел на коллегу и издал печальный смешок. «Вот оно что! То-то я не мог понять, с какой радости у тебя была королева Андромаха. Я, к сожалению, застал лишь момент, когда она уходила. Твоя жена поехала кататься на колеснице с ее непутевым супругом?» «Ну что ж, он всегда был самовлюбленным болваном, но я не думал, что он настолько туп. Нет, действительно, жертвовать военным союзом, извиняюсь, из-за дамской... Ну, ты меня понял. Это ж надо полностью лишиться мозгов. И ведь никакая наука ему впрок не идет жеребцу. Да и у Андромахи, должен сказать, ума не больше. Додумалась побежать и тут же тебе доложить».
«Ты ничего не понял», — с досадой прервал его Шелар, бросая на столик книгу.
«Как бы это я не понял, если я сам через это прошел, и ты отлично знаешь. Но не стоит из-за этого так переживать и мучить себя, рисуя себе душераздирающие картины супружеской измены».
«Ты действительно ничего не понял?» — снова перебил его Шелар, уже с откровенным раздражением в голосе. «И мысли у тебя все в одну сторону. А у меня сердце останавливается, когда я себе представляю, как моя бесценная супруга, забыв в гневе подумать о последствиях, со всего маху бьет в какое-нибудь чувствительное место обнаглевшего возницу, и тот на полном скаку бросает вожжи и валится с ног, после чего колесница переворачивается. Я же ее предупреждал, но, кажется, добился обратного. Она так разобиделась на мои запреты, что нарочно поехала без моего ведома. Хотела, наверное, что-то мне доказать. И, к твоему сведению, Андромаха не столь глупа, как ты думаешь. Она прекрасно разбирается в людях, и ее опасения полностью совпали с моими.
Ну, если ты так уверен в своей супруге.
Только почему ты решил, что Александр будет к ней приставать именно на полном скаку?
Он всегда так делает, он мне сам говорил. Ему нравится.
Извращенец. И что, до сих пор ни одна дама не дала ему понять, что он нежеланен?
Отчего же?
К примеру, принцесса Тина дала ему это понять так доступно и качественно, что племянничек до сих пор помнит.
Однако колесница не перевернулась.
В тот раз он чудом удержал вожжи, но чудеса не случаются каждый раз. Я попросил Андромаху послать кого-нибудь за ними, но пока они их найдут, да пока вернутся...
Ладно, Элвис, давай оставим эту тему и поговорим о чем-нибудь другом, иначе я с ума сойду. Выпей что-нибудь.
Пива здесь, конечно, нет. — задумчиво отметил Элвис, окидывая взором уставленный бутылками поднос на столике. — Пожалуй, я выпью водки. Мне бы не помешало немного расслабиться. Не зови прислугу, я сам о себе позабочусь. Не надо, чтобы меня здесь видели. Пока.
— Угощайся, присаживайся и расскажи, отчего ты такой взъерошенный, и даже воротничок забыл застегнуть. Тоже ведь не из-за вчерашнего покушения, я полагаю.
— Разумеется, нет. Из-за сегодняшнего. —
«На тебя тоже покушались?» — заинтересовался Шелар и, наконец, опустился в кресло.
«Сегодня?»
«Еще нет», — пояснил Элвис, рассматривая на свет кристально чистую рюмку в поисках несуществующих пятен. «На меня будут покушаться примерно через четверть часа, и я устроил небольшой сюрприз этим нехорошим господам. Симпатичную такую ловушку, чтобы взять всех с поличным, в том числе организаторов, а не только исполнителей». Пришлось, конечно, пожертвовать одним из двойников, но у меня их несколько, так что все не так печально.
— А у тебя, кстати, до сих пор и нет ни одного.
Плохо быть таким дылдой. Я честно пытался присмотреть тебе хоть одного среди своих подданных, но лучший, кого я смог найти, некий Дональд Стоунбридж, капитан Королевского военно-морского флота. На три пальца ниже тебя ростом, к тому же у него типичная походка моряка и вот такенный нос.
— Не отвлекайся. Ты уже знаешь, кто за этим стоит? Или только собираешься выяснить?
Что ужаснее всего, родной племянник, единственное чадо моей покойной сестры Джеральдины. Паршивцу оказалось мало графства Митфолк, выделенного ему во владение. Он пожелал короны.
Красавчик Томас, как я в нем ошибался? Кто б мог подумать? Он казался настолько безобидным, настолько занятым собой и своими дамами, и вдруг такая безумная жажда власти. Не понимаю. Неужели можно так сильно ее желать, чтобы, не задумываясь, без сожаления, отправить на тот свет родных тебе людей? Сегодня он убил бы меня, завтра добрался бы до моих детей, которые стоят между ним и короной. Из-за этого я и разволновался так, что позабыл про воротничок. Я ведь люблю своих детей, хотя по мне этого может быть и незаметно. Всех четверых, даже Маргарет, чья бы там она ни была на самом деле. Но ничего, я его поймаю, мерзавца, и получит он свою корону, мало не покажется». Чудную корону, разъемную, на винтах. Может, немного не по размеру, но как раз по заслугам.
Что выяснил ты о своем предполагаемом убийце? Кто стоит за ним? Не Элмар же в самом деле, на кое оно ему нужно? Да и семья Манкар вряд ли, что они полные идиоты и не понимают, что они под колпаком.
Элвис приподнял рюмку и кивнул на столик. Ты б тоже выпил, а то ты не в состоянии ни на чем сосредоточиться.
Пожалуй. Шелар дотянулся до подноса, не вставая с кресла, плеснул сразу четверть кварты в большой кубок, совершенно не предназначенный для крепких напитков, и продолжил.
— А поподробнее ты не хочешь рассказать? Ты так шустро сменил тему?
— Извини. Я, конечно же, сообщу тебе подробности, но по завершении. Плохая примета, знаешь ли. Лучше расскажи ты. У тебя-то все уже завершилось.
Я знаю крайне мало, только то, что на тебя готовилось покушение, и что убийцу случайно обнаружили твои гости. Кстати, как им это удалось, если он был невидим?
— Почуяли, — неохотно ответил Шелар, и одним духом выпил весь кубок до дна.
— Тебе интересны подробности?
—
«Чрезвычайно. Мне очень интересно все. И личность твоего странного гостя, и его сверхъестественная способность обнаруживать невидимок».
«Ничего сверхъестественного. Обычная магия. Парень от природы магически одарен, и хотя никогда не учился, может иногда интуитивно применять свои способности».
«А с чего тебя так заинтересовала его личность? Ты же знаешь, что у таких людей нет ни имени, ни биографии».
«Знаю, знаю», — задумчиво покивал Элвис, отставил пустую рюмку и взял с подноса блюдце с маслинами. «Приходилось мне сталкиваться с этим господином, когда он на моей территории очень качественно замочил одного мистралийского дипломата. Лично, конечно, мы не встречались, поскольку я не особо стремился его ловить, несмотря на истерику, которую закатил Гандрелла. Но труп видел. Хороший выстрел. Я б сам так аккуратно не выстрелил. Все-таки качественный мистралийский арбалет, господа, это вам не корзина рыбы. Но я не о том. Мне любопытно, откуда его знает матресса Морриган, да еще так близко».
«У нее бы и спросил».
«Я спросил. Как раз был повод, и я поведал ей о том, что у вас ночью случилось. И когда я упомянул об этом мистралийце, она, понимающе кивнула и сказала: «А, этот милый мальчик, да, одаренный юноша, весь в отца». Я ей спросил, кто он такой и откуда она его знает. Но матресса ответила крайне туманно, видимо, желая хоть как-то высказаться, но в то же время не желая, чтобы ее высказывание несло какую-либо полезную информацию. Она мечтательно уставилась в потолок и с таинственной улыбкой сообщила: «О, милый Элвис, это очень особенный молодой человек, который однажды сумел меня сильно удивить и заставил помнить о себе».
Тут я сразу заткнулся, поскольку речь зашла о таких вещах, о которых моя наставница подробно никогда не распространяется, и расспросы будут неуместны. Но мне стало любопытно.
«Сочувствую, но, как ты сам понимаешь, приставать с расспросами к нему было бы все равно неуместно».
«А как ты с ним вообще умудрился связаться? Вернее, он с тобой. Через эту девицу, на которой ты чуть не женился?»
«Зачем спрашивать, если сам знаешь?»
«Я-то знаю. Мне непонятны мотивы».
«Да просто так, случайно, без всяких мотивов. Однажды он мне понадобился, и я его успешно использовал».
«И он не обиделся, а стал ходить к тебе в гости и спасать тебе жизнь? Он вообще убийца или христианский святоша?»
«Он хороший парень, Элвис, и я тоже. А два хороших парня всегда поладят. И давай лучше поговорим о вещах более насущных. У меня имеется на руках труп, который следует хорошенько допросить. Причем я желал бы сделать это лично, но максимально секретно. Ты не мог бы попросить матрессу Морригана такой любезности?»
«Мог бы. Но ты сам прекрасно знаешь, что она мне скажет. Что все слухи о ее пристрастии к темным искусствам — клевета врагов и завистников, хотя все знают, что это чистая правда. И вообще, почему бы тебе не попросить своего придворного мага? Думаешь, он сам этого не умеет?»
«Во-первых, он откажется еще более категорично, а во-вторых, Морриган умеет лучше».
«Знаешь что? Попроси-ка ты все-таки мэтра Истрана. Он, конечно, сам не возьмется за такое безнравственное дело, но, может быть, уговорит Морриган. Она питает к нему некую слабость, как я заметил».
«Несмотря на его почтенный возраст?»
Элвис хитро усмехнулся. «Не думаю, что он намного старше ее. Хотя он все время выглядит стариком. Кто знает, во что он превращается, находясь с ней наедине».
«Ты что-то точно знаешь?» — загорелся Шелар, мимоходом протягивая руку к графину.
«Точно нет. Но тебе же известно, что матресса Морриган — врожденный трансформер и превращаться умеет и любит. А я постоянно с ней общаюсь и живу под одной крышей. Неудивительно, что мне приходят в голову подобные мысли и касательно других людей».
«Шелар, извини, но мне кажется, ты упускаешь разницу между понятиями «выпить» и «напиться». Ты в последнее время вообще какой-то не такой стал».
«Вот еще ты скажешь, что я — это уже не я», — недовольно проворчал Шелар, однако кубок все-таки отставил и принялся набивать трубку.
«О, это тебя так беспокоит? Глупости. Все же легко проверяемо. Например, скажи мне, сколько будет 453 умножить на 675?»
«305 775», — со вздохом ответствовал Шелар после нескольких секунд раздумия.
«Вот и все, вопрос исчерпан. И я вовсе не то имел в виду. Ты сильно изменился в последнее время. Посмотри только, что на тебе надето. А чего стоит твоя выходка на свадьбе? Прежний ты первым делом подумал бы о благе государства и понял бы, что королеву можно найти и другую, а без тебя оно никак не обойдется».
«Чтоб ты понимал», — резко оборвал его Шелар, — «ты сам женился по расчету, и до тебя не доходит, что кроме этого...»
«Ну что ты», — улыбнулся Элвис, —
Если я женился по расчету, это еще не значит, что я эмоционально ущербен вроде тебя. Да, я не люблю свою глупую супругу, но есть же в мире и другие женщины». «Помню, помню», — съехидничал Шелар. «Всякие слухи о твоей связи с леди Старбайт лишены оснований и порочат честь дамы и твою честь тоже. Слышали мы это?» «Послушай, Элвис, но почему все нормальные короли открыто имеют своих фавориток, и только у вас в Лондоне процветает бессовестное лицемерие по этому поводу?» Элвис невозмутимо пожал плечами. «Традиции?» К сказанному добавить было нечего, и даже если бы он и собирался, то не успел бы. В дверь постучали, и король Лондры укрылся за портьерой, бесшумно спрыгнув с кресла и благоразумно захватив с собой компрометирующую рюмку. «Войдите!» — поспешно откликнулся Шелар, напряженно уставившись на дверь и ожидая услышать хоть что-нибудь о судьбе своей непослушной супруги. Однако вошедший камердинер сообщил. «К вам, его высочество Пафнутий, наследный принц королевства Поморья!» «Две минуты», — спохватился его величество, вспомнив, что действительно договаривался о встрече с Пафнутием именно сегодня в это время. «Я оденусь». «Что здесь забыл Пафнутий?» — шепотом осведомился Элвис, встревоженно оглядываясь по сторонам, пока Шелар, ругаясь вполголоса, торопливо натягивал штаны. «У меня назначена встреча, я совершенно забыл. Элвис, исчезни куда-нибудь». «Можно в спальню». — Можно, только Пафнутий имел в виду конфиденциальный разговор, а ты будешь подслушивать. — Подслушать Пафнутия? Хотел бы я посмотреть, как это практически возможно. Уведи его куда-нибудь или... Элвис взглянул на часы и с некоторым сомнением предположил. — Или спроси, нельзя ли и мне поучаствовать в вашей беседе. Кажется, мне уже можно появляться. Во всяком случае, Пафнутий не помчится сию минуту сообщать всем и каждому о моем присутствии здесь. Он по-прежнему бесшумно подошел к столику с напитками, наполнил свою рюмку и удалился в спальню, прихватив с собой маслины. Прямо в горсти, что никаким образом не подобало джентльмену. На крутом повороте колесницу занесло в бок, сильно тряхнув при этом, и Кира едва удержалась на ногах, поспешно вцепившись в поручень. Александр легким стремительным движением перехватил вожжи одной рукой, а другой крепко придержал даму за талию. Кире показалось, что излишне крепко, но мало ли что может показаться, не начинай же скандал из-за мелочей. «Испугалась?» — весело поинтересовался молодой король Эгины, устремляя на нее свои темные, как маслины, глаза, пылающие азартным восторгом. «Нет», — улыбнулась в ответ Кира. «Здорово. А мне можно попробовать?»
«Да ты что?» Александр тут же перестал улыбаться. «Править своей четверкой я никому не даю. Это мои кони. Они четко знают, кто их хозяин, и чужого просто не станут слушаться».
«Жаль», — отметила Кира. Что такое чужой конь, она прекрасно понимала, и с величайшим сожалением распрощалась с мечтой подержать вожжи легендарной четверки Эгинского короля. Поскольку Александр, видимо, увлекшись своими бесценными лошадками, так и не убрал руку с ее талии, королева вежливо напомнила. «Меня можно не держать, я не упаду». «Это у тебя что, кольчуга?» — поинтересовался в ответ Александр, однако руку так и не убрал.
«Разумеется», — также вежливо ответила Кира.
«Притормози».
«Зачем?» — тихо произнес король Эгины и придвинулся к ней ближе, по-прежнему держа вожжи одной рукой.
«Наша охрана отстала».
«Это нормально. Они всегда отстают где-то у этого поворота, потому что за мной им не угнаться. Срезают дорогу и встречают меня у выезда из вон той рощи, что виднеется вдали. Так что у нас уйма времени».
«Времени на что?» — ощетинилась королева, до которой начала постепенно доходить, к чему его величество клонит. Тем более, что его рука как раз в этот момент медленно поползла в поисках края кольчуги, не оставляя сомнений в неподобающих намерениях.
«Тебе должно понравиться», — страстно прошептал Александр, уже откровенно прижимая ее к себе и чуть касаясь губами затылка. «Ты не боишься, и тебя тоже возбуждает скорость. Это прекрасно, увидишь».
В первый момент Кира растерялась. Обычно в таких ситуациях она привыкла действовать жестко и решительно, но до сих пор ей приходилось иметь дело в основном с товарищами, а тут все-таки король. Еще покалечить ненароком, международный скандал будет.
«Ваше Величество!» Самым ледяным тоном, на который только была способна, произнесла она. «Осмелюсь вам напомнить, что я замужем, за человеком, который искренне считает вас своим другом».
«Мы же ему не скажем», — — еще тише выдохнул Александр и, добравшись все-таки до того места, где кольчуга заканчивается, позволил себе уж совсем неподобающее. — Зачем его так огорчать? Он ничего не будет знать.
— Ты с ума сошел!
— Да, я знаю. Я полностью рехнулся. Я всегда считал, что воительницы — это уже не женщины. Они никогда меня не интересовали и даже были чем-то неприятны, особенно такие, как ты, потрепанные в битвах. А тут со мной что-то невероятное творится. Я тебя хочу, как еще ни одну женщину никогда не хотел. Это действительно безумие, но это безумие приятное.
— Сломаю руку! — угрожающе рыкнула Кира, перехватывая обнаглевшую конечность и пытаясь отодрать ее от себя.
Угораздило же оказаться посреди дороги в летящей на полной скорости колеснице наедине с психом. Но что было бы послушаться мудрого и знающего мужа, когда ее предупреждали? И что было бы этому самому мужу не замалчивать истинное положение дел, а сказать прямо, что Александр ненормальный и имеет дурацкую привычку лезть на своих пассажирок, не выпуская вожжи из рук?
— Оторву яйца, откушу нос, удушу, глаза повыдавливаю.
— Разобьемся, — сладко простонал Александр. — Уроню вожжи и разобьемся. Ну что ты такая кровожадная? Неужели тебе не надоело исполнять долг и не хочется хоть немного удовольствия?
— Да чтоб ты знала долги и удовольствия, скотина! — разъярилась Кира. — Стоит тут красавчик, цены себе не сложит, и ведь совершенно искренне считает себя несомненным источником удовольствия.
Больше всего она ненавидела в мужчинах самоуверенность и петушиный гонор. Такие вещи приводили ее в бешенство и пробуждали звериную жажду крови. Уже не переживая ни о международном скандале, ни о перспективе разбиться, она рывком развернулась в его объятиях, оказавшись лицом к лицу, и первым делом произвела обещанную манипуляцию с глазами. Разумеется, его величество тут же оставил поползновение под кольчугу и принялся отдирать руку Киры от своего лица, чтобы и вправду не лишиться зрения. А как только он отстранился на расстояние, достаточное для маневра, ее величество прицельно въехало на халу коленом в промежность. Александр коротко вскрикнул и скорчился от боли, согнувшись пополам и вцепившись в вожжи обеими руками скорее инстинктивно, чем осознанно, поскольку соображать что-либо в такой ситуации было бы затруднительно, да и некогда. И в тот самый момент, когда его голова склонилась, над ней коротко свистнула стрела. Первый наследник престола Поморья, принц Пафнутий, как уже упоминалось, славился своим немногословием. Разумеется, говорить он умел и в случае надобности мог, просто находил лишним тратить слова там, где вполне можно обойтись без них, а обходиться у него вполне получалось. Пафнутий умел настолько выразительно смотреть и обладал настолько богатой мимикой, что понять его неправильно было очень сложно. До сих пор это удавалось только вечно пьяному Луи и бестолковой Ноне. А уж Шелар и Элвис понимали безмолвную речь Пафнутия моментально и безошибочно. Сегодня обычно спокойный и сдержанный наследный принц был чем-то очень взволнован и даже потрясен. Ответив на приветствие обычным кивком, он быстро прикрыл за собой дверь и негромко произнес: «Только что убили Элвиса».
«Не может быть», — ответил Шелар, ломая голову, как себя вести дальше.
«Поддержать разговор или сразу объяснить, что Элвис сидит в спальне, и этот самый разговор слушает?»
«Откуда ты знаешь?»
«Я там был, потому задержался».
«Убийц нашли?» — уточнил Шелар, чтобы определиться точнее.
Пафнутий молча кивнул и опустился в кресло, с которого минуту назад встал убитый Элвис. Больше никаких комментариев по делу от него не последовало. Только долгий выразительный взгляд, который можно было перевести примерно так: «Мне очень жаль. Я знаю, он был твоим другом. Для нас всех это тоже большая потеря».
«И кто это устроил?» — продолжал уточнять Шелар, опасаясь что-нибудь испортить в хитрой игре кузена Элвиса преждевременным его обнаружением.
«Томас», — кратко ответил Пафнутий, и взглядом добавив: «Но какая теперь разница?»
«Его тоже взяли?»
Пафнутий кивнул, и в его глазах промелькнуло некоторое удивление. «Дескать, что-то ты, Шелар, и не особенно огорчился, как я вижу».
«Элвис», — окликнул Шелар, не поворачивая головы, — «выходи».
Пафнутий бросил короткий взгляд на отворившуюся дверь спальни, чуть приподнял брови, затем облегченно рассмеялся.
«Совершенно верно», — улыбнулся Элвис и подошел, чтобы пожать ему руку.
«Здравствуй, Пафнутий. Извини, что так тебя расстроил. Я не предполагал, что ты решишь навестить меня именно в такой неподходящий момент. Но я рад слышать, что моя ловушка сработала, и все злоумышленники пойманы и обезврежены. Значит, через некоторое время за мной явится мой придворный маг, и я откланяюсь, дабы не мешать вашей с Шеларом конфиденциальной беседе». Приветствовав воскресшего Элвиса крепким безмолвным рукопожатием, Пафнутий дружески ткнул его кулаком под ребра, что должно было означать «ну ты хитрец». Затем, остановившись на секунду и, видимо, поняв, что далее без слов не обойтись, сказал: «Останься. Я заезжал к тебе специально, чтобы позвать. Это ненадолго». «Охотно верю», — согласился Элвис, зная, как лаконичен бывает Пафнутий во всякого рода беседах. «С радостью приму участие. Ты хотел что-то сообщить или спросить?» «Мне не нравится, как идут дела при дворе моего отца», — без всякого вступления начал Пафнутий. «Думаешь, нам с Элвисом это нравится?» — нахмурился Шелар. «Твой отец, извини за грубость, окончательно выжил из ума. Он что, действительно верит в грязные намеки или советы ее сватьев? Он всерьез считает, что ты хочешь его убить?» «Вы знаете», — удовлетворенно кивнул Пафнутий, пряча в бороду усмешку. Перевести эту усмешку можно было примерно так. «Мне следовало раньше предположить, что ваша поморская агентура уже давно доложила вам все, что я собирался рассказать, и хорошо, что мне не придется тратить слова на объяснение». «Трудно сказать, верит или нет. Вы знаете моего батюшку. Вчера, например, он наговорил мне такой несусветной чуши, что это могло бы показаться смешным, и я до сих пор не могу понять, он действительно так думает или же сказал все это сгоряча и теперь жалеет? Одно я знаю точно. Лисавета пользуется вспыльчивостью и неуравновешенностью нашего родителя, чтобы настраивать его против меня и моих сыновей. Весь двор лихорадит, поскольку приближенные лица раскололись на три фракции. Самая многочисленная пребывает в таком же неведении, как и я, и не знает, к кому прислониться. Интриги, клевета, двусмысленные трусливые отговорки — поморское дворянство, похоже, утрачивает последние остатки чести. Мне это непривычно и очень неприятно. — А ты думал, святые они у тебя? — проворчал Шелар. — Ты видел, как низко пало наше артанское дворянство за то время, пока у нас орудовала комиссия. Сторонники лисоветы всерьез ей верят или же просто мечтают себе что-то урвать? — Дураков хватает, — кратко пояснил Пафнутий. — Бесчестных и корыстных тоже. Черед трусов придет, когда что-нибудь все-таки случится, и выбор будет более определенным. — Действительно, бывают же люди настолько ограниченные в умственном отношении, — покачал головой Элвис. — Всерьез верить в подобную чушь? Какой смысл убивать старика, который уже сейчас едва в состоянии держать в руках посох? Немного подождать, и он сам отправится к предкам без всякой посторонней помощи. Зачем тебе пачкать руки? Ты дольше ждал. Годом больше, годом меньше. Какая разница? — «Сам он этого не понимает», — вздохнул Пафнутий. «Ты подозреваешь, что Лисавета делает это нарочно и с дальним прицелом?» — серьезно спросил Шелар. «Не с целью попортить крови окружающим, как она это обычно делает. Она имеет серьезное намерение устранить тебя с дороги и после смерти Зиновия править сама?» «Она всегда этого хотела», — пожал плечами Пафнутий. «Это не новость. И из всего происходящего мне больше всего не нравится способ, которым она пытается устранить меня с дороги, как ты выразился». «То есть убить Зиновия и подставить тебя?» — подвел итог Шелар, задумчиво попыхивая трубкой. «Час от часу не легче. Что творится в мире? Не успел я пересажать друзей господина Хабарда, как в Хине объявляются небесные всадники. Едва разделались с ними, как полоумная императрица покушается на мою невесту. Не прошло и луны с этого знаменательного события, как чуть ли не в один день кто-то пытается избавить мир от нас с Элвисом. И вот теперь еще вы с Лисаветой». «Проклятье!» — вдруг вскрикнул он и вскочил с кресла, уронив трубку. «Александр!» — и добавил в ответ на вопросительный взгляд Пафнутия. «В такой момент, когда тут на всех подряд покушаются, этот недоумок кататься поехал». «Что ты делаешь?» — возмущенно воскликнула Кира, видя, что Александр рванул вожжи и остановил колесницу. «Гони отсюда! Не останавливайся! По нам стреляют! Потом разберемся!» «Нет, разберемся сейчас!» — сердито отозвался его ушибленное величество, разгибаясь и бросая вожжи. «Не морочь мне голову, никто по нам не стреляет! Ты что себе позволяешь, женщина?» «А ты? Посмей только еще раз лапы протянуть, не так получишь!» «Да ты... ты...» — задохнулся от гнева Александр. — Ты помнишь, что перед тобой король? — А перед тобою кто? Придворная посудомойка? Видимо, его величество все-таки вспомнил, что перед ним как-никак королева, поскольку слегка растерялся и не сразу нашелся, что сказать. Кира тут же поспешила воспользоваться паузой, чтобы воззвать к его здравому смыслу, если таковой вообще имелся в наличии. «Александр, поехали отсюда, в тебя действительно кто-то стрелял. Я сама видела. Отъедем подальше, доругаемся потом, если тебе так хочется».
«Что, испугалась?» — злорадно усмехнулся Александр.
«Я испугалась?»
«А кто, я? Это для вас так типично? Строить из себя непобедимых воинов и делать вид, будто ни в чем не уступаете мужчинам. А стоит увидеть, что номер не проходит, превращаетесь в обычных трусливых баб, и вас уже не волнует, подобает ли воину бить ниже пояса, равно как...»
Договорить он не успел, потому что разгневанная королева не стала слушать продолжение речи о трусливых бабах, а молча и без предупреждения двинула обидчика по физиономии. Увлеченный своей речью и не ожидавший нападения чемпион не успел ни прикрыться, ни увернуться, и самым позорным образом кувыркнулся бы с колесницы, не будь у нее высокие борта.
«Ты...»
— начал он и внезапно замолк. Не заметить эту стрелу он уже никак бы не смог. Она мелькнула прямо перед его глазами, скользнув по кольчуге Киры и застряла оперением в рукаве рубашки, там, где за миг до удара находилась его собственная голова.
«Ну, теперь видишь?» — раздраженно выкрикнула Кира, вырывая стрелу и бросая ему под ноги. «Хочешь дождаться, когда попадут?»
Александр молча подхватил вожжи и бросил свою четверку с места в галоп. Больше он не сказал ни слова, но в его лице что-то неуловимо изменилось, и в глазах появилось некое осмысленное выражение, что позволяло надеяться на благополучный исход этой безумной прогулки.